Продолжаем эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Обсуждаем последние, главные, важные новости к этому часу. Так, Министерство обороны России сообщает, что в последние дни многим россиянам начали поступать фейковые звонки с сообщением о вызове в военкоматы. В связи с этим официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков сказал, что граждан России, пребывающих в запасе, не вызывают в военкоматы и не планируют вызывать. Вот сейчас конкретную цитату. «Никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты Министерства обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», заявил генерал. По словам Коношенкова, в течение последних дней многим россиянам начали поступать подобные фейковые звонки. Самая любопытная деталь, что не живой голос, а голосом автоответчика сообщают гражданам о том, что якобы их вызывают в военкомат. Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, заявил представитель Минобороны. Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса Юрий Котенок подключается к нашему эфиру. Юрий Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это такое? Это элемент так называемой гибридной войны, о которой в последнее время мы так часто слышим?
Ну, вы, наверное, близки к истине. Но здесь первое. Вы знаете, всю информацию, которая идет оттуда, с Запада, я имею в виду представители преступного киевского режима, которая вбрасывается через информационные ресурсы этого режима, да, и каким-то образом с ним связанные. Эту информацию надо проверять, я не знаю, даже не на 10, так сказать, а на 1000%. То есть, в большинстве своем действительно фейки, действительно ложь, провокация, различные инсинуации. Что касается и по поводу мобилизации в России. Здесь пытаются, возможно, путать, как говорится, божий дар с яичницей, поскольку действительно Россия открыла набор добровольцев. Эта обязанность возложена на военкоматы. Это люди с боевым опытом, которые могут, так сказать, принять участие в процессе денацификации и демилитаризации Украины. Этот процесс идет, он достаточно плановый, спокойный. Эти люди в военкоматах известны. Эти люди, в общем-то, стоят на особом учете. Их опыт востребован всегда. И был востребован не только в связи с событиями на Украине. Но при этом никаких мобилизационных мероприятий не проводится. Это, повторюсь, все фейк и дезинформация. Потому что оперировать украинской информацией в данной ситуации, да, но это моветон. Это что можно сказать по сути?
Юрий Петрович, тут ведь неизвестно, откуда этот звонок идет, понимаете? Вот в чем причина. Поэтому, может быть, люди волнуются.
Понимаете, откуда сейчас технические средства могут имитировать все, что угодно. Здесь нужно просто сосредотачиваться на главном. А против нас действительно развязана информационная война. По мнению некоторых, мы даже в ней как бы уступаем. У меня другая точка зрения, знаете. Мы все-таки занимаемся основным делом. Мы продолжаем упорно и настойчиво заниматься приведением Украины в чувство на наших границ. Да? Мы получаем из-за этого информационные уколы. К этому нужно быть готовым. И повторюсь, еще раз призываю всех наших слушателей информацию тщательно анализировать и не принимать на веру, потому что очень много вбросов в последнее время, очень.
Слушайте, на самом деле, честно, не понимаю смысла подобной провокации, потому что, допустим, кому-то позвонили, кто-то воспринял это серьезно и решил пойти, как ему сказали по телефону, в военкомат. В военкомате ему сказали: «Милый мой, родной, но ведь это же фейк». Ну и все, этим дело и закончилось. Каков расчет-то здесь в такой ситуации?
Расчет в таких ситуациях чрезвычайно прост. Это создание определенных настроений в обществе. Это может быть даже инициация каких-то как бы протестных настроений, недовольства. Вся эта информация адресована как раз в отношении наших женщин, наших жен, матерей, дочерей и так далее. Да, все это попытка подготовить определенную почву для такого недовольства, да, мобилизация, огромные потери. Вся эта информация дозированно впрыскивается в сознание россиян. Ну, слава богу, что большинство наших людей относятся достаточно скептически к подобным вбросам. Понимаете, расшатать наше сознание, расшатать наши устои, расшатать нашу обстановку внутри России, да, на это прежде всего делается расчет извне.
Тут, кстати, с началом спецоперации МВД заявляло о том, что намного меньше мошеннических звонков стало поступать россиянам, а вот получается, что опять новая волна какая-то, видимо, началась.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что кардинально изменилось, сократилось число подобных звонков, но даже вот одного из таких вот деятелей вычислили, когда вежливые люди зашли в управление СБУ по Херсонской области, там конкретно были данные на сотрудника, который конкретно с сим-картами, в том числе и российских операторов, да, занимался подобным непотребством. Вот. Действительно, число сократилось, но мы не будем забывать, что, в общем-то, еще они обладают определенными возможностями. Они имеют возможность, наши противники, вот эти представители преступного киевского режима, бандеровцы, вот, совершать какие-то звонки, да, и, может быть, действовать даже на территории нашей страны. К этому тоже надо быть готовым.
Кстати, хочу напомнить нашим слушателям про совершенно легальные звонки, которые можно сделать в эфир нашей программы и задать Юрию Петровичу в том числе вопрос напрямую. Телефон студии 8-495-951-05-66. Если вы хотите написать вопрос, то можно сделать это в WhatsApp или Viber по телефону 8-968-766-3311. Ну, также в Телеграме можно в группу «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник» написать. А я хочу, Юрий Петрович, следующую новость с вами обсудить. Военнослужащие Южной Осетии присоединились к российской спецоперации и выехали в Донбасс. Могли бы вы, наверное, чуть подробнее, все-таки вы в теме находитесь, насколько серьезные, не знаю, можно ли говорить вообще о количестве, в принципе, я хотел спросить про насколько серьезный контингент, о насколько серьезном контингенте идет речь, можно ли это вообще озвучивать, в принципе, хочу поинтересоваться. Ну и что касается подготовки вот именно южноосетинцев.
Ну, и я хочу сказать следующее по этому поводу, что, во-первых, среди у России и Южной Осетии заключен договор о военной взаимопомощи, да, это серьезный момент, вот, и поэтому вполне естественно, разумно, что представители Южной Осетии, силовых структур приняли участие в этой операции. Они вольны это делать, согласно этому договору. Второе, не будем говорить о количестве, поскольку здесь все-таки, на мой взгляд, на первый план выходит вопрос качества. Потому что подавляющее большинство представителей Южной Осетии имеют опыт боевых действий. И опыт боевых действий, в том числе в городских условиях, ну, там, в условиях жилой застройки, да, потому что конфликт с Грузией продолжался достаточно долго, и события 08-08-08 также отличались ожесточенным характером, все это закалило бойцов Южной Осетии. Поэтому я думаю, что их опыт будет, безусловно, очень ценным, будет востребован в связи с операцией на Украине. Это можно только приветствовать. Осетины себя зарекомендовали отличными, выносливыми солдатами. Это продолжается со времен Великой Отечественной войны. И эту славную боевую традицию они несут и сейчас. Так что я приветствую это решение.
Президент, вернее, республики заявил о том, что военнослужащие Южной Осетии просто горят, объяснив это тем, что таким образом о себе дает знать алланская кровь. Вот так вот, Юрий Петрович, есть еще и такой подход к подготовке, скажем так.
Ну да, да, совершенно точно. Я напомню, что Южная Осетия имеет тесные связи с Донбассом, и все это время, когда нацисты пытались захватить Донбасс, именно осетины из Южной Осетии оказывали всяческую поддержку. Несколько подразделений действовало, да, в том числе подразделение, которым руководил Мамай, известный осетинский командир, это пятнашка, он погиб, к сожалению, но немало достойных героев, в общем-то, воевали и воюют сейчас в Донбассе, и делают это вообще очень хорошо.
Постоянный слушатель вот нам пишет в Телеграм, постоянно, потому что сравнивает с Афганистаном спецоперацию, и вот, в частности, что спрашивает. В Афганистане использовали бомбы с газообразным взрывчатым веществом. Газ заполнял пустоты в укрепленных горных сооружениях и взрывался. Почему сейчас не используются все виды вооружений?
Ну, вы знаете, я не хочу комментировать какие-то газообразные бомбы, тем более со времен Афганистана. Я хочу отметить одно. Россия воюет проводит операцию на Украине одной рукой. Это термин западных экспертов. Термин западных экспертов, потому что задача минимизировать потери среди мирных жителей и нанести минимум разрушений в городах. То, что происходит сейчас, мы знаем, это украинские формирования сами обстреливают города, чтобы обвинить Россию. Например, в Харькове, например, в Мариуполе. Фактов этому множество. Вот. И поэтому Россия не применяет весь спектр вооружений, который могла бы. Тогда бы, если бы она делала бы это, я вас уверяю, результаты были гораздо более быстрые и эффективные.
Кстати, отмечу, что была информация насчет того, что с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону Донецкой Народной Республики 387 военнослужащих украинских войск. Об этом сообщает Народная милиция ДНР. Как считаете, насколько серьезно вот это число?
Я думаю, что сейчас не надо оперировать конкретными цифрами, потому что очень много людей сдается, очень много людей прекращает сопротивление. Вот. Но я думаю, что просто с каждым днем спецоперации число будет расти. Тех, кто складывает оружие со стороны украинских формирований, видя бесперспективность сопротивления. Потому что выбор здесь, в общем-то, не затейлив. Или сдаться, или умереть.
Вот возвращаясь к Южной Осетии и договору, который подписан с Российской Федерацией, насколько, скажем, ощутимую помощь может оказать Осетия Южная российским вооруженным силам, как считаете?
Я думаю, что все то, что в силах осетинских бойцов конкретного подразделения того или иного, эта помощь будет оказана.
Спасибо большое, Юрий Петрович. Юрий Котенок, главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель, главный редактор аналитической службы Донбасса в эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой анонс и продолжим обсуждать важные новости.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Metrics. А теперь буду с вами еще и на «Спутнике». Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захват для нас роботов. Услышимся на «Спутнике».
А здесь на «Спутнике» мы обсуждаем самые важные, главные, интересные новости. И хочу отметить еще раз, что для того, чтобы задать свой вопрос прямо в прямом эфире, можно позвонить по номеру телефона 8-495-951-0566, написать в WhatsApp или Viber по номеру телефона 8-968-766-3311, в группе, в Телеграме задать свой вопрос также можно, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Следующую новость обсудим сейчас. Министр национальной обороны Турции заявил об отсутствии каких-либо проблем в судоходстве в Босфорском проливе после обнаружения в нем мины в субботу утром. А обсудим это, собственно говоря, с капитаном первого ранга запаса, военным экспертом Василием Дандыкиным. Василий Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Василий Алексеевич, если мне память не изменяет, с вами мы уже эту тему обсуждали в тот момент, когда была информация о расстановке этих самых мин в портах Одессы, Очакова, Черноморского.
Да, обсуждали.
Вот, поэтому отчасти, может быть, повторимся для того, чтобы напомнить, закрепить, скажем так, повторение мать учения, тем не менее. А отчасти вот поговорим про то, что все-таки, как мы и прогнозировали, в общем-то, да и как и ФСБ прогнозировало, да, доплыли эти мины, видимо, до Босфорского пролива. Как вообще относитесь к вот этим сообщениям, которые сейчас на эту тему поступают?
Ну, я, честно говоря, завидую железобетонному такой терпению и поведению и президента Турции, и министра обороны. Вот. Но, тем не менее, он ночную рыбалку запретил в районе Черного моря. Ну, а так, конечно, я понимаю, позиция Турции, она такая, в общем-то, и с Украиной отношения, и с Россией, в принципе, одинаковые. Так что тут вопрос другого плана. На самом деле, минная опасность, конечно, существует. Я думаю, что это жест отчаяния уже с несуществующих военно-морских сил Украины, которые использовали вот эти мины, подлежащие утилизации. Это мины 40-х, с 50-х годов максимум. Скорее всего, когда их срочно ставили, это для того, чтобы, наверное, заминировать вот эти порты, начиная от Очакова и далее к Одессе, к Николаеву, к Южному. Но в силу того, что все, наверное, проржавело, минрепы, и часть этих мин отправили в свободное плавание. Соответственно, они могли быть, их берегов, вполне лояльных киевскому режиму Болгарии, Румынии. Вот. И, конечно же, это тоже к лояльной Турции, которая продавала им Байрактары, один из которых только остался в наличии, как докладывает наше Министерство обороны, и должна была строить и корветы для них. Но это уже вопрос такой, что это все чревато последствиями, потому что вот сейчас решается вопрос о выходе из украинских портов иностранных судов, их там достаточно много. Наши обеспечивают им и фарватер, и проводку. Ну вот все зависит от состояния моря, от волнения моря. Все-таки это каждая мина несет несколько сот килограмм тротила. Это очень серьезная опасность. Несмотря на то, что они, скажем, исполнены в прошлом веке, в первой половине прошлого века. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо держать ухо востро. Но если турецкие военно-морские силы, обладающие достаточным тральным флотом, тральщиков, могут позволить себе такое спокойствие, но это конечно, слава богу, что у них такой профессионализм. Но я бы, конечно, вот особое внимание уделял и, может быть, даже не только ночную рыбалку запрещал.
Василий Алексеевич, вы знаете, у меня с прошлого раза еще вопрос остался, почему-то не поговорили мы об этом. А какой урон может нанести вот одна такая мина? Я помню, что мы говорили про то, что многие из них уже, скорее всего, и не сработают даже. Там это больше как акция такая вот показательная, 420, числом напугать. Но тем не менее, вот насколько серьезно это вооружение?
Вы знаете, срабатывают даже ядра. Первая севастопольская оборона, которые тогда применялись. На самом деле это очень серьезное оружие. И то, что оно производилось, скажем так, в то время, когда за брак отвечали по полной схеме, вот, это однозначно. Я думаю, что преуменьшать вот, опасность не стоит. Это если столкновение будет, взрыватели сработают, это значит, как минимум, большое повреждение корабля, а так ведь можно и пойти ко дну. Это доказано, когда эти мины вот, применялись, минные постановки во время Великой Отечественной, Второй мировой, такие мины были, и в том числе аналогичные у немцев, хотя, в общем-то, и другого класса мины были. Но минная опасность – это очень такое страшное дело для надводного флота. Да не только надводного флота. Если на минрепах стоят, и для подводных лодок. Вот. И я так понимаю, что, скорее всего, они их применили для того, чтобы обезопасить себе от морского десанта со стороны, естественно, Черноморского флота по направлению вот, и к Николаеву, и к Одессе. Но это ведь зряшнее занятие, потому что есть возможность такая и протралить проходы кораблей и так далее. А получилось так, что уже не первый раз, что это прежде всего представляет опасность для гражданских судов, в том числе для тех судов, которые надо будет выводить из портов Украины. Вот это очевидно. Нет, это очень серьезная опасность, тем более, что, видимо, карты минных полей не было, и опыта в них постановки таких минных заражений нет. Просто не с чего там им ставить эти мины. Единственный корабль, который мог это сделать, это затопленный ими же фрегат «Гетман Сагайдачный» только. А так, ведь, еще тральщик они получили. Но вряд ли они обладают какими-то навыками постановки минных полей и так далее. Вот они просто выгрузили, вышли и, так сказать, выкатили все это добро, которое, в общем-то, подлежало, по большому счету, утилизации. Но не было утилизировано.
Вы, Василий Алексеевич, сказали такое магическое для меня слово «протралить». Что это значит и вообще, в принципе?
Ну, как... Боевое траление. Есть даже знак такой у нас за боевое траление – Это траление происходит и надводными тральщиками прежде всего, и вертолетами с помощью тралов. Вот. Ну, различные мины существуют. Это, пожалуй, наверное, самые простые мины, потому что есть мины и магнитные, и так далее. Это якорная мина. Вот. Подвязается, расстреливается из орудийными расчетами или путем подрыва, или, в общем-то, в тралах. Все это, все эти корабли, все эти навыки отработаны у Черноморского флота. Есть самые современные тральщики. Слава богу, в Черноморский флот получил вот такие из, скажем так, три тральщика самых современных. И другие тральные корабли есть. То есть возможности для этого есть. И скорее всего, вот этим вопросом уже сейчас наверняка занимаются. Но тем не менее, 420 мин – это 420 мин.
Просто вот, протралить, это значит какую-то сеть протащить, которая
нет,
соберет
это
мины?
Нет, это тралы, это траление занимается тралами, это немножко другая ситуация, когда они идут и, соответственно, идет подрыв мин. Вот, это, ну, траление называется, потому что, ну, по аналогу вы, наверное, понимаете, как это тралы для рыбной ловли и так далее. Ну, где-то так. Но, по сути дела... Вот, это работа такая, вот, траление подразумевает и расстрел мин, которые всплывают, подрезают якорь-цепи, минрепы, тральщики. То есть это достаточно допотопное вот дело такое, которое, в общем-то, по большому счету у нас сейчас мины совсем другого поколения применяются вот, на всех флотах. Но это не отрицает того, что все-таки эти мины представляют большую опасность для судоходства, тем более для такого интенсивного судоходства, хоть проливы и закрыла Турция, как вот, Босфор. Ведь дальше течение можно занести дальше и в Дарданеллы, а так они могут где-то появиться в Средиземном море.
Смотрю на фотографии тральщиков, с виду обычный, ну, военный, но обычный вроде как корабль. Поэтому вот я спросил у вас.
Это немножко совсем другие корабли. Это корабли, не обладающие большим ходом, вот, другого, с другим вооружением. Конечно, у них есть все необходимое и для, в общем-то, обнаружения мин. Сейчас работает акустика, есть оборудование, вот, тралы для уничтожения, для различных мин. И есть, конечно, и орудийные установки, в том числе для расстрела мин. То есть это корабли специального назначения, ну, где-то во время войны Великой Отечественной тральщики переоборудовались и гражданские суда, но сейчас это такие специфические суда, корабли, которые занимаются именно этим. Они другие задачи могут выполнять, которые им поставлены, конвоировать, в частности, бороться с пиратами, но главная задача им это обеспечение минной безопасности. То, что связано с минами, с минными постановками. И они, конечно, для них это, конечно, на мой взгляд, с такими вот допотопными минами бороться не составит труда, но ко всякому делу нужно относиться очень серьезно. По большому счету, минная опасность, ведь она везде вызывает тревогу, не только на море. К сожалению, вон закидано этими минами вся территория Херсонской области и противотанковыми, противопехотными, в принципе, это ничем не отличается, только это на воде, там другие немножко принципы. Вот они вбухали все это дело, наплевав на своих, ну, союзников, скажем так, из той же Болгарии, из той же Румынии, хотя там отношения непростые, на ту же Турцию, которая, в общем-то, ничего плохого им не сделала, в какой-то степени...
Вот у меня здесь тоже вопрос. Почему не заявляют какую-нибудь ноту, там, знаете, как в дипломатии это принято, ну, не знаю, протест направляют. Ну, представляете, ваш союзник, условно говоря, да, ну, или нейтральная страна, мины скинула, которые потом приплыли к вам. Но это же совсем, ну, ни в какие ворота.
На мой взгляд, все-таки позиции Турции наша страна, руководство нашей страны понимает, они, в общем-то, отказались от санкций против нашей страны, они пытаются вот, сохранить, в общем-то, отношения нормальные и с партнерами, скажем так, по НАТО. Вот. Они имеют свою позицию по многим вопросам, и это, очевидно, вот последний саммит НАТО показал. Это вот, позиция по комплексу С-400, когда они, в общем-то, отказали, и по многим другим вопросам. Но и здесь они не хотят усугублять свои отношения с той же Украиной. То есть это политика вот такой оригинальной державы, у которой свой взгляд на происходящее. И, в принципе, для нас самое главное, что, в общем-то, к нам она относится по-доброму нейтрально. А потом, если они уверены в том, что они справятся с этой опасностью, ну, за исключением ночной рыбалки, если они уверены в своем флоте, а действительно там достаточно серьезный флот у них, в том числе и тральные силы позволяют все это делать, и не все мины ушли в свободное плавание, кто-то остался на минрепах, это, в общем-то, доказано, поэтому... Вот у них такая позиция.
В общем, вычистят.
Дай бог, чтобы ничего не случилось.
Да, вычистят Черное море. Спасибо большое, Василий Алексеевич. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт в эфире «Радио Спутник».